На связи ролевой подвал и Вундер с Массой сегодня снова вводят Calls for Null. Это наша серия выпусков, где я пытаюсь вводить мегаданжен старой школы, и мы вместе с Массой смотрим, что из этого происходит и куда расти, самое главное.
Смотрим, чтобы Вундер не заблудился в мегаданжене. Мне кажется, там есть много перспектив для этого.
Да, проблем вообще с этим нет абсолютно никаких.
Или есть, наоборот, черт его знает, смотря вы, как оценивать перспективу заблудиться.
А, ну да. Итак, да, здесь мы будем говорить про третью встречу компании, про первые две было в предыдущем выпуске. Как обычно, расскажу, как готовился, что было и куда расти. Сегодня на этой встрече у нас было три персонажа. У нас был наш воин Эд, воин Торкин Эд, был жрец бога Хеймдаля Вискин Аксель и был волшебник, тоже Вискин по имени Керн. И группа чилила в Гостервике после того, как она вернулась сверху с небольшим мешочком золотишка, вытащенным из паучьей башни.
Как еще раз называется поселение?
Гостервик.
Гостервик, окей. Оно переводится как-то?
Нет, оно, по-моему, никак не переводится. Это просто какой-то местный топоним. Угу. Официально, с точки зрения там... По имперским документам этот город, по-моему, называется Витукастер, но Гостервик — это типа местный топоним именно торкинский, поэтому все его просто тут так называют и не парят, что там еще какое-то название у него там есть по документам. Документы, шмокументы, это все, знаете ли.
Лапы и хвост.
Да, за время отдыха Эд, который воин, как я и говорил, они ведут с одним из персонажей из другой группы приключенцев. У них была вот эта заочная переписка на стене. Вот. И Эд предложил ему в определенный день встретиться в одной из таверн в Гостервике. Вот. Я такой, типа, идея прикольная. Поэтому мы там разыграли парочку небольших сцен, где они встретились, посидели в таверне. Лукротус — этот чувак, который сильный, не особо умный и любит драки. Поэтому...
А воин в вашей группе?
А воин в нашей группе, он не особо сильный, он относительно ловкий и... Наверное, тоже любит драки, учитывая, что он был наемником. Поэтому, естественно, когда они, значит, немножко посидели, пообщались, пропустили пару кружек эля, Лукротус предложил ему пойти и помеситься. Потому что тут есть в одном из баров кулачные бои, которые чуть ли не каждую ночь проводятся. Вот, поэтому они туда пошли и начали друг с другом, друг другу немножко пытаться начистить лицо в контролируемых условиях. К сожалению, это было не так уж и много шансов. Мы там быстренько, буквально пару раундов отыграли, кто кому быстрее 5 хитпоинтов снимет. Но Лукротус такой, типа, вот ты молодец, ты быстрый какой. Так что во что это все результировало? Это была одна из активностей на отдых, вот, поэтому я у себя в голове пометил, что Лукротус теперь не просто какой-то случайный чувак, а вот у них какой-то есть опыт даже совместно пережитый.
Интересный способ для знакомства, мне кажется. Я еще такой не встречал ни разу.
Да. Вот, потому что ты смотришь на вот этого персонажа, такой, он любит драки. Такой, ну, конечно же, он попросит пойти, значит.
Так, вот, знаешь, как бывают такие интернет-знакомые, с которыми ты где-нибудь в играх познакомился или что-то такое.
Да. Вот здесь то же самое, заочно познакомился с каким-то чуваком, а потом вы пошли в ночи друг другу лицо бить. Вот. В результате вот эта вот механика отношений, здесь она очень, очень простая. Я ее взял из, ну, как и многие, все активности остальные по отдыху из Downtime in Zion. Там просто есть шкала, насколько хорошо NPC, значит, насколько у вас глубокие отношения с NPC, и там в зависимости от этого у тебя могут быть модификаторы на какие-то другие вещи. Типа пригласить его в приключении поучаствовать, например, или... Если тебе нужно добыть информацию какую-нибудь, и этот человек, который мог бы тебя нужным людям представить или что-то в этом духе. Вот. Аксель решил поузнавать про здоровых пауков, и в результате это тоже была одна из активностей, он выкинул очень плохо, и...
Большие пауки узнали про него?
Там, получается, там ты кидаешь 2d6, и там все три варианта, которые мы знаем. 6-, 7-, 9-, 10+. Стандартные. Вот. И на 6- там вариант... Ты не узнаешь то, чего конкретно тебе нужно было, но ты узнаешь какой-то другой слух. Вот. И я пока неделю сидел, думал, такой, ну, там, чуть меньше недели, я подумал, какой слух можно рассказать, и я понял. Когда он ходил, расспрашивал случайных людей про здоровых пауков, ему один из чуваков сказал, типа, пауки-шмауки, тебе не пауков надо бояться, там наверху живет вообще целый выводок драконов. И они такие, что? И это не совсем корректно, там есть один здоровый дракон прямо в руинах Арнвул. И там еще есть две виверны, которые, ну как драконы, но поменьше, поэтому можно было подумать, что это какой-то выводок драконов. И это дракон, который там живет, и который рано или поздно придет с ними познакомиться, потому что это не просто какая-то зверюга, которая всех ест, а это прям просто злобный местный король джунглей, условно говоря.
Король королей, наверное.
Да, по крайней мере, то, что вот да, в руинах города на поверхности.
А у него есть этот блок?
Да, он, не скажешь, чтобы супер мощный, у него там 9-й хитдай, по-моему, 9 плюс 1. То есть при наличии достаточного уровня персонажи игроков вполне способны будут убить дракона. Ничего себе, подземелье и драконы, шок.
Мега-подземелье и мега-драконы тогда нужны.
Да, там внутри в холлах бывают штуки, которые ну, сопоставимы или даже превосходят по мощи. Однако, когда ты такой зеленый приключенец, забираешься и видишь огромного зеленого дракона, который такой, ну, привет.
И облизывается.
Интересный опыт, да.
А у мага не было даунтайма?
А у Керна, когда мы создавали, игрок решил, что опускай, значит, этот маг, он там был рабом в каких-то шахтах, и он себе заработал какую-нибудь болезнь, и типа, почему я еще хочу сюда пойти приключаться, мне нужно как-то исцелить болезнь эту. Он на отдыхе расспрашивал о том, каким же образом можно исцелиться ему от его, своего недуга. Я накинул ему два варианта. Первый вариант простой, ты приходишь к местным жрецам, даешь им, точнее, не им, их господу в первую очередь.
Ну, понятно, они передадут.
Они передадут, да. Даешь им ощутимую сумму денег в виде доната, они колдуют на тебя ритуал исцеления от болезни, и замечательно. Второй вариант, я решил посмотреть, есть ли что-то. У меня в голове что-то роилось про исцеление болезни, бла-бла-бла, и я когда начал смотреть третий уровень подземелья, я нашел то, что там в одном месте есть у бога то-то, есть у него такие три места. Мистерии — это...
А, место для ритуалов это, грубо говоря, для таинств каких-то религиозных.
Да, и это в том числе это чудеса какие-то. И вот одно из этого, таких вот чудес — это... Слово «чудеса» даже... Это вот как семь чудес света, типа, это, это ну, не столько события, не сколько это, сколько место какое-то конкретно. Вот. И вот такие вот три чудеса у то-то есть. Их там больше, но вот эти три, которые... про которые прям есть даже слух. И вот одно из них — это бассейн, который способен исцелить того, кто в нем искупается, от всех болезней. Он там, правда, сейчас загрязнен, его нужно очистить по-хорошему. И по внешнему виду сейчас не скажешь, что у тебя, ну, что он все еще работает, но, правда, плохо. Вот. Поэтому я накинул слух, что есть, значит, три мистерии. Одна из них дарует тебе, значит, исцеление от болезней. Вторая из них позволяет заглядывать в будущее. Там есть колонна, которую ты трогаешь, и ты можешь ее спросить. Тебя бьет током. Но при этом она может ответить тебе что-то про будущее. И третье, то, что в слухе написано, то, что в слухе было там неправда, в реальности там пирамида, на которую ты забираешься, там есть штука, ты на нее нажимаешь, и ты телепортируешься на другую пирамиду. И это очень забавный способ выстрелить себе в ногу на самом деле. Но если персонажи игроков до нее доберутся, я про нее расскажу.
Ну, слушай, вариант очень прикольный на самом деле. Вот так решить проблему. У тебя есть два варианта, либо станем богатым, либо найди все-таки местечко. Мне нравится.
При том, что вот эти вот три мистерии, они как раз на третьем уровне, который очень легко доступен, и они прям недалеко. С этими новыми данными они отправились в третью экспедицию, забрались по рампе на утес, на вершину утеса, решили в этот раз двигаться на север, они там видели какие-то столбы дыма небольшие поднимающиеся. Это столбы дыма от трактира, который там есть в северной части Арденвул за стенами. И там есть парочка башен сторожевых, которые были восстановлены владельцем трактира, которого зовут Кронос.
А, то есть это трактир прямо где-то вот на руинах Арденвул находится?
Все так. Есть вот этот город Арденвул, в большинстве случаев лежащий в руинах. Есть его там городские стены, которые тоже в большинстве случаев посыпались. И в северной части этого города за городской стеной построен трактир. И он там уже года 3 стоит примерно, который там построил чувак Кронос со своей женой по имени Эстел и каким-то еще количеством просто чуваков местного населения.
Флешки яйца у этого Кроноса, раз он строит трактир в таких местах.
Да. Да.
И у него очень специфический контингент. Здесь же, ну, я так понимаю, никто, кроме авантюристов-то и не ходит. Ну, разве что те, кто хотят купить вещи, которые авантюристы достали, их продать.
Да, все так. В основном приключенцы, плюс наверняка есть какие-то просто люди, которым надо что-то, например, на севере, потому что на севере от Ренвулд, ну, что-то все-таки есть, как ни крути. Не очень много всего, но гипотетически вполне себе возможно, что какие-то люди могут и туда приходить. Я, как обычно, положил карту и такой, вот, ну, у нас есть... Смотрим, куда мы хотим идти, туда и идем. Они дошли до здоровой площади, где есть несколько здоровых деревьев, одно из которых — это прям живое, мудрое дерево, но оно, правда, спит. Они посмотрели издалека на вот эту здоровую пирамиду, где находится один из входов. И на этой площади стояла башня, которая была тоже высокая, которая была тоже не тронута разрушениями. Выглядела она тоже впечатляюще. Они такие, ну, мы хотим посмотреть, что в этой башне, что как. Стоящая на главной площади, ну, на остатках главной площади, это тут так называемая Tower of Scrutiny, башня рассмотрения, как я перевел ее. Не знаю, насколько клевый это перевод, дай знаете, слушатели, в комментариях, потому что в паре мест она там в документах в некоторых упоминается, чтобы вдруг игрокам если сказать. Так вот, и эта башня осталось стоять по не очень хорошим для игрокам причинам. Там внутри живет огромное количество нежити. Персонажи игроков, естественно, этого, ну, не знают. Они такие, о, там еще здоровые такие бронзовые двустворчатые двери, которые явно магическим способом закрыты.
Изнутри.
Да. Они решили обойти башню. По пути они нашли в стене этой башни секретную дверь, которая вела глубже, однако... Для того, чтобы ее открыть, нужно было взломать замок, а у нас воин, клерик и маг, вора у нас не было с собой, поэтому они начали что-то думать еще. И в этой башне нет окон, за исключением последних буквально 10 футов, и пока не обходили, они также заметили веревку, которая висела в одном из окон. Они решили, что мы сейчас еще свою крюк-кошку закинем, потому что, ну, значит, там кто-то был, раз там висит веревка, вот, значит, туда, скорее всего, можно залезть. Пока не закидывали крюк кошку и все в этом духе, у меня выпал случайка с несколькими отвратительными сороконожками здоровыми. Маг сделал на них слип, и бой порешался, не успев начаться. Фактически, спасибо слипу. Заклинание слип в целом в старых редакциях работает так, что оно просто усыпляет какое-то количество существ без спас-бросков, без всего. Ты такой просто оп, и какое-то количество существ спит. Оно не работает на могущественных существ, но для каких-то мелких сороконожек прям самое оно. Персонажи забрались наверх. Нашли там несколько трупов, неприятно выглядящих. Там в этой башне живут существа, которые называются Wraith. Как по-русски перевести, черт его знает. Это какие-то черные духи, которые при атаке уровень у персонажа отнимают. То есть ты был второго уровня, пып, ты стал первого. Ты был первого, тебя ударили, ты умер. И если с тобой еще ритуал или не похоронить тебя просто по-человечески, то в течение 24 часов, то ты встанешь как еще один Wraith, который... контролируется тем, кто тебя убил. В результате именно поэтому там почти 30 вот таких вот сидят.
То есть они лазили по очереди просто, да?
Оно, большая часть из этого — это те, кого в этой башне заперли тогда. Вот. Там есть несколько штук, раскиданных по этой башне, чтобы понять, что там произошло. Вот. Это там один из волшебников, один из так называемых наблюдателей Тота, типа Overseer, который немножко поехал головой из-за нехорошего кольца, которое у него было. Поехал головой из-за нехорошего кольца. Ничего себе. Это тема. Это не единственный персонаж, который поехал головой из-за нехорошего кольца. Тут эти штуки называются Хикети Ring, типа кольцо Хикети. И Хикети — это амфибия-подобные, какие-то саламандроподобные существа, которые давным-супер-давно вылезли из местного Андердарка здесь.
Давным-супер-давно.
Да. Да, вылезли в глубинах вообще этого ущелья, точнее не ущелья, вот в глубинах этого утеса они вылезли из Андердарка, из местного, тут он иначе называется, но неважно, подземного мира, и построили внизу в глубине здоровый зиккурат, в котором они поклоняются своему там демоническому принцу. Они рулили вообще этим местом довольно долго, пока не появились Рудишва, не очистили их, потом, в общем, все заверти, они сейчас все еще здесь. Это уже третий раз, когда Хикетти возвращаются сюда. Их сначала Рудишва отбросили, потом Ракатийца отбросили, а потом такие... Каждый раз они оказывались настойчивы. И такие вот кольца, их есть несколько, их есть там какое-то количество штук, и они немножко заставляют людей ехать кукухой. И поэтому вот этот вот оверсир, наблюдатель этот Тота, он там где-то внизу как супер-рейд где-то там есть... Вот, и он там всех запер как раз, и его тот сам, собственно, бог за предательство и убил. Еще из особенностей, это была та часть подземелья, это как раз одна из тех частей, о которых я имел очень общее представление. Я ее глубоко не читал, глубоко не размечал, поэтому они полезли, я такой, отлично, давайте, сейчас мы посмотрим, что да как. Потому что тут ничего не размечено, сейчас мы пару комнат попытаемся понять, как это все работает. А, был приемлемо, там были не очень большие комнаты, не очень сложные комнаты, поэтому без разметки я ничего важного не упустил. Там было несколько трупов вот таких иссушенных, из-за того, что у них уровни порезались. Двое из них — это трупы чуваков Кроноса, которые там какое-то количество времени назад попытались сюда залезть, посмотреть, что тут есть. Плохо закончилось. И труп какого-то хафлинга-вора случайного.
Вот он бы и мог бы открыть дверь.
Не исключено, да, но он умер. Персонажи игроков, естественно, обобрали трупы, нашли на Мифрике документ старый, который тут немножко свет проливает на происходящее. Нашли свиток заклинания, неожиданно мощного заклинания 6-го круга, и по мелочи каких-то приколов. И если смотреть вот на этом верхнем уровне с окнами, там есть такая здоровая статуя Ибиса, которая на каком-то металлической конструкции крепится, которая куда-то вниз уходит. И они такие, типа, о, что, ничего себе. А если смотреть вниз, там есть лестница, очень плохо состарившаяся, деревянная. И там абсолютная темнота, потому что там буквально висит заклинание Darkness, которое скрывает то, что находится ниже. С точки зрения механики, каждый раунд, пока вы находитесь внутри этой башни, есть шанс того, что кто-то из вот этих рейдов вас заметит. И, ну, спустя, если хоть один заметил, то они начинают как-то вылезать уже, условно, друг за другом.
Множество геометрической прогрессии.
Да. При этом они вот на этот верхний уровень, где окна, они не выходят днем. Поэтому я решил, как это разыграть. Вы прямо, персонажи коров, прямо ощущали то, что вот за этой стеной темноты, за ней прям что-то есть, и оно вот... Ну, бывает, знаешь, когда ты и взгляд на себя чувствуешь, и вот это вот все. Мне еще порой нравится нежить, телеграфировать как какой-то неестественный холод, который есть где-то. Вот. Потому что по умолчанию, по-моему, этого вроде бы не особо есть, но это просто... Да.
Троп расхожий такой.
Да-да-да. Вот. И наш Аксель-жрец, он такой, я хочу посмотреть, что там находится внизу.
О-о-о.
Остальные персонажи, вися на веревках такие уже, ты точно хочешь посмотреть, да? Вот. Игрок такой, я все прекрасно понимаю, что там, скорее всего, какая-то опасная штука, но интересно же. Я решил разыграть так, что как только он пошел по вот этой лесенке, он еще не вступил в эту тьму, эти штуки начали на него... мы кинули инициативу фактически, и если бы сторона монстров выиграла инициативу, на него бы все равно, несмотря на то, что день, несколько штук бы все-таки вылетело. Персонажи игроков выиграли инициативу, и они решили быстро-быстро валить. И так как эта башня довольно высокая, и они решили быстро валить, просто спускаясь по каким-то веревкам, и они... Среди них нет приготовленного вора, поэтому я такой, ребят, давайте вот тут происходит то, что не очень часто происходит в играх старой школы, тут, кажется, нам про их характеристики нужна, чтобы понять, не чебурахнулись ли мы банально. Потому что наша цель была просто очень быстро смотаться. Вот, в результате два из трех персонажей провалили проверку и чебурахнулись на 2d6 урона. Что опустило их в минус.
Они как, там сразу помирают от таких вещей или нет?
Вот, и тут как это происходит? По умолчанию в Осрик ты, когда достигаешь нуля или отрицательного значения хитпоинтов, ты не умираешь. В Острик ты умираешь, если ты падаешь в минус 10 хитпоинтов. Получается, если ты вот так вот упал в минус, то ты без сознания, и ты каждый раунд теряешь по одному хитпоинту за счет того, что ты просто кровью истекаешь, пока не помрешь совсем. Если доходит значение до минус 6, то там так написано, что шрамы от полученной травмы настолько явственны, что останутся с персонажем, значит, на всю оставшуюся жизнь. Это довольно обтекаемое, поэтому я решил добавить, когда я раздумывал, что я буду ли я что-нибудь использовать, я решил произвести небольшую табличку травм.
Ну, чтобы было удобнее, немножко, понятно, да?
Да, чтобы было позабавнее немножко. Вот. Табличка травм — это Death and Dismemberment от Goblin Punch. Я, наверное, ссылочку на нее приложу, либо можно прям найти в интернетах, она элементарно ищется, она популярная весьма. И в результате, да, получилось, что два персонажа, Эд и Аксель, который жрец, у которого было излечение, упали без сознания. У нас остался один волшебник, который такой: «А, блин, что делать?» Он как-то худо-бедно стабилизировал их обоих. Они полежали без сознания, пока не пришли в себя. В это время, благо, бог случаек был милостлив, и ничего дополнительного не произошло. А затем они такие: «Блин, как нам?» Получается, Аксель очень неудачно на ногу упал, Эд очень неудачно ударился боком. И они такие: «Черт, в таком состоянии, особенно там с ногой у Акселя, спускаться вниз по вот этой рампе, это не очень прикольно, потому что она скользкая, это все 50-е». Кажется, и они же слышали про то, что там, слух про то, что там есть таверна, они такие: «Ну, пришло время проверять, действительно ли там есть трактир в северной части Арнвул». Они поковыляли потихонечку, и действительно трактир там есть. Местные их как-то поприветствовали, чуваки, которые на этих башнях стоят сторожевых. Они завалились в трактир, грустно осмотрели, значит, вокруг. Побеседовали с Кроносом, со всем таким, на это у нас ушло какое-то время. И решили такие: «Ну, мы, значит, будем тут отдыхать». Цены тут на посто за за место и за еду, конечно, не те, что в Гостервике, а куда дороже. Они такие: «Ну, что делать? Благо, ну, благо деньги есть, поэтому надо. Нормально». Да. На этом встреча закончилась.
По-моему, забавно вышло. Особенно в моменте, когда мы смотрим: «Нет, мы убегаем». И такие: «Нет, мы не убегаем».
А, и еще, наверное, последний забавный факт, что я забыл упомянуть. У одного из трупов, который был в башне, у него там среди трофеев не было указано, у кого что конкретно, там была такая небольшая голова, золотая голова, похожая на голову какого-то варвара или типа того. То есть она была маленькая, то есть это не голова в реальности, ну, понятно, а да. Вот такой, скорее как статуя или что-то, голова какой-то статуэтки или вроде того. Это не настоящее золото, выглядело, ну, это fool's gold, это какой-то материал, я не помню точно просто, как он называется, который выглядит как золото, но на самом деле это не оно. И я решил в моменте, что, ну это... Эта статуэтка, это так, как это люди Кроноса, эта голова, это явно одного из них. Это, ну, и Кронос так узнает, что, значит, действительно они там побывали. Потому что персонажи игроков рассказали ему, типа: «О, мы там залезли в башню». Кронос такой: «О, я там отправлял, значит, куда-то своих людей». Вот. И они ему рассказали, да, то, что, мол, они мертвы. Вот у нас есть, значит, голова одного из... Точнее, не одного из них, а принадлежащая одному из чуваков голова. И Кронос за это одному из персонажей разрешил какое-то количество дней бесплатно пожить. Так, что ж, куда расти? Я подумал тут про три... штуки, ну и какие-то общие вещи, три штуки. Штука номер маленькая, один. Я подумал, что так как у нас же есть вот этот лев, который маскот Арденвул, и который, если ты увидел, оставил ему подношение, тебе будет какая-то небольшая удача. Это штука, которую я стрельнул прям из Стоунхелла. Там только это большой медведь, которого зовут Уголек, там Кол. А тут я решил, что это будет не медведь, а лев, потому что тут есть прям горный лев, который живет как раз на вот этом вот утесе. Я решил, как его будут звать. Я решил, что звать его как-то... Сначала пытался найти ему какое-то что-то типа Уголек, только более львиное, потому что лев он какой-то такой бежево-оранжевый, горный.
Красный Уголек.
Да, я думал, что это вот такое, а потом в результате я такой: «Блин, ну это как-то не то, не все». Плюс тут утес. Такой: «Давайте я буду звать его как-нибудь, как камень какой-нибудь». Такой: «Яшма». Ну, «Яшма» прикольно звучит.
Лев Яша.
Я что подумал, его можно встретить, ну, как в рамках случайной встречи, гипотетически. Однако так его, возможно... учитывая вот этот дополнительный прикол с тем, что можно получить какую-то удачу, про которую, естественно, игрокам не сказал пока что, стоит ли как-то, может быть, отдельно на него кидать? Типа, увидели ли вы его, пока тут мимо проходите или нет?
Ну, вообще, если это такой, типа, дух горы, назовем его так, да, с ним вообще пересекаться как будто хочется пореже. И взаимодействие именно такое, как переписки у вас были между персонажами. Вот на таком уровне хочется с ним взаимодействовать. Типа это. Ты ему оставил поесть, а он тебе оставил прикол какой-нибудь, не знаю.
Я понял. То есть не обязательно прям вообще видеть его, да?
Да-да-да.
Можно точно. Просто... я понял, да. Это кстати, да, хорошая идея, да. Не обязательно, да, прям физически увидеть для этого. Технически это обычный лев, типа, это никакой не дух, вот. Но да, это хорошая действительно идея, что, типа, просто приключенцы знают, что я обычно, типа, кладу там сюда, там, рацион какой-нибудь, который я специально принес, такой, вот это тут для яшмы, условно.
Да, а потом он вам принесет камень какую-нибудь.
Приемлемо.
Как в том меме, видел этот, где поджелудочная такая желудку приносит камни и говорит, я сделель. Что ты сделал? Это камни. Брось, иди отсюда. Но я сделель. И лев такой же будет приходить, это просто какие-то камни приносит.
Яшму.
Ну, возможно.
Да, справедливо, наверное, да, можно не заморачивать, не плодить сущности сверх необходимого, оставить как есть.
А если не приносить ему, то он будет расстраиваться, и это в следующий раз уже сам появляться и кусать их за жопу.
Это бог рандома, я думаю, обеспечит нам карму персонажам игроков, которые... буду себя вести неподобающе. Вот. Второе. По поводу нахождения секретной двери для этой башни. Обычно я использую не совсем стандартные правила, которые есть по нахождению секретных дверей. Обычно в Острик тебе нужно прям сказать, что я ищу вот на этом участке 10 на 10 секретную дверь. После этого, ну, персонажи игроков появляется, собственно, шанс ее найти. Он там разный в зависимости от двери. Я также помимо этого делаю обычно бонусную проверку, когда группа не спеша осматривая первый раз где-то проходит. То есть я делаю одну проверку за всю группу, и потенциально это повышает чуть-чуть вероятность нахождения секретных дверей, ну, которые мы не ищем специально. Обычно такая штука есть у расы в AD&D, у эльфа и у полуэльфа. У них как раз тоже есть шанс заметить секретную дверь, пока ты вот мимо просто проходишь. Я решил, что если у нас в группе будут полуэльфы, я просто буду бонусно за полуэльфа накидывать. Типа один раз за всю группу и еще один раз за полуэльфа. Здесь просто много всяких секретных дверей, секретных проходов. И поэтому я решил, что чуть повысить вероятность нахождения будто бы забавнее, потому что гораздо интереснее не тыкаться искать секретную дверь, а решать, а будем ли мы с ней что-то делать или нет, будем ли мы ее открывать или не будем.
Так, а вопрос в чем?
Ни в чем.
А, ты просто поделился это, да, это своей мыслью по поводу закрытых дверей.
Да, я поделился, чтобы дорогие слушатели заехали в комментарии и рассказали мне, что я неправильно делаю. Или, может быть, дорогой слушатель, если ты как-то делаешь, ну, иначе в подобных играх, то тоже есть комментарии, куда надо заходить и надо рассказывать всякое.
Мне кажется, лучше двери найти, чем не найти, потому что тут столько всего интересного, и если вы будете ходить мимо секретных дверей и ни одной не встретите, будет крайне скучно, поэтому повысить немножко вероятность этого.
Я тоже так думаю. Тут, да, получается, с одной стороны, баланс, когда у тебя вообще ничего не на... двери вообще секретные не находятся, с другой стороны, когда ты просто их раздаешь направо и налево, это тоже как будто теряется их секретность, что ли?
Ну да,
что-то такое.
Да.
Никто больше не заметил, а мы такие, значит, молодцы, заметили, а все остальные такие глупые. Еще я отталкиваюсь от групп, с которыми играю, потому что есть люди, которые... у которым это просто проще, и типа такой, вот, ты там на карту смотришь, такой, типа, вот, что-то там. Приходят идеи, творятся такие вещи, вот. Поэтому в этом случае как-то...
Сами догадаются, можно мне не помогать.
Да. Потому что мне, как ведущему, тоже на самом деле хочется посмотреть, что они сделают. Залезут и там же. Там абсолютно точно нет больше ловушек и монстров и всего такого.
Я сам еще не все прочитал, поэтому мне тоже интересно, да?
Да-да-да, все так. И третье, куда расти, это по поводу травм. Я взял в качестве таблички травм таблицу Death and Dismemberment из блога Goblin Punch. Я ссылку могу приложить в описании, либо можно просто выйти в интернет. Ты, дорогой слушатель, если ты слушаешь эти выпуски и дослушал уже до этого выпуска, ты, скорее всего, узнаешь, какой табличке идет речь. Благо, она довольно популярная. И в эту табличку вшит прям своя даже система умирания. То, как ты получаешь смертельные раны, то, как ты от них избавляешься, и все в этом духе. В нашем случае я решил использовать ее чисто для травм. Там просто D6 и D12 кидаешь, и такой, оп, и нормально. Там есть вероятность получить суровые прям травмы в стиле кто-то в кому впал, или там ноги, руки лишился, и вот такие вот подобные вещи. В этом случае я когда читал, это неприятно, потому что AD&D, как я и говорил ранее, она чуть более героическая, и она менее про всякие биэксовские суперпомирашки, которые иногда случаются на первых уровнях, или про, по-моему, этот Death and Dismemberment, я точно не помню, писался ли он. Он для Глога вроде бы писался, где там, ну, где с суперпомирашками тоже все хорошо. Поэтому здесь варианты типа, вот мой персонаж теперь без ноги. Они менее веселые, потому что здесь ты чуть иначе на персонаж смотришь в AD&D. И это меня смутило, однако для того, чтобы заработать прям совсем серьезно, это тебе нужно упасть в нормальный такой минус, кинуть высоко на D12 и после этого еще провалить спас-бросок. Так вот, дорогой слушатель, загадка от Джека Фреско. Угадай, что произошло в двух случаях из двух? Первый же раз, когда мы использовали таблицу травм.
Все три события пересеклись, я надеюсь.
Да, все так. И если в одном из случаев у персонажа не произошло прям, он условно там ни в кому впал, ничего такое, у него просто как-то повредилось горло, и он теперь просто сипит вместо того, чтобы кричать. Типа он не может кричать. Вот. И это интересно потенциально, потому что игроки такие типа, о, давай мы сейчас, что, нам тогда нужен какой-нибудь типа свисток мне тогда, ну, чтобы если вдруг мне нужно кричать или что-то в этом духе, вот, и прочее. И это лечится заклинанием гипотетически. То, однако, одному из персонажей выпало так, что у него больше нет ноги. И я изначально предполагал, что это не особо интересный результат, потому что это фактически означает, в кавычках, смерть персонажа, потому что, что, персонаж первого уровня, у которого травма вот примерно такая, что ты с ним будешь делать? Будешь ли заморачиваться, чтобы сделать ему что-то вместо ноги? Да нет, конечно, он первого уровня, тебе проще нового создать и новым поехать. Вот, поэтому это как смерть персонажа, только
ну, менее болезненная или более.
Да, фиг его знает на самом деле даже, да.
Я в плане отношения игрока менее болезненная, он все-таки жив остался.
Да кто-то и фиг знает, он жив остался, но играть-то я им не могу больше. Вот, и как бы и непонятно, что с ним делать, то есть куда, что? Просто такой, ну вот, все, иди в мир теперь, собирай деньги на улице.
Вот и кончилась твоя история.
Да, вот и кончились хихоньки-хахоньки. Что это? Поэтому я как раз кратенько поговорили в тот момент, когда мы поняли, что все три фактора, которые я думал будут сходиться крайне редко, сошлись в первый же раз. Вот. Я такой, ну, что будем делать? Есть несколько вариантов. Вариант номер один, да, у персонажа легитимно что-то вот так с ногой, что теперь что, теперь надо что-то думать. Но это как будто не очень веселый вариант, и для остальных игроков это тоже показалось не особо веселым вариантом.
А, то есть вы еще, нет, не приняли это как факт, то, что у него ноги нет, да, то есть пока...
Да-да-да, то есть в этот момент, когда мы накидали, я такой, ну, тут есть вот это, но я подозреваю, что... Не уверен, что нам в рамках вот этой кампании, насколько это ну, более уместно. Будь это ну, что-то с более смертными, менее героичными персонажами, тут как бы ну, вообще не вопрос. Ну, все, как бы фигово. Вот. Второй вариант, который был у меня в голове, это то, что мы оставим таблицу травм похожей, однако совсем вот такие вот жесткие варианты, мы их притушим слегка. То есть вместо того, чтобы у тебя вообще нога не работала, ты мог заработать себе перманентно, ты теперь хромаешь, например, всегда у тебя там, ну, со всеми вытекающими тебе нужен там костыль или что-то типа того, но ты при этом все еще можешь, ну, это серьезно, это, ну, влияет на твою жизнь, но это не такая штука, что типа мы все, ты заканчиваешь играть этим персонажем. Я писал, и мы решили то, что да, уместно, когда какая-нибудь совсем дичь, то когда мы его чуть-чуть притушим, чтобы, ну, до уровня того, что персонажем можно продолжать играть, вот, с проблемами, если мы все еще видим, что ну да, это все-таки он больше проблем приносит, ну тут уже извините.
Вот. Вообще, когда ты сказал то, что это, что делать с такими персонажами, которые получили серьезные травмы. Ну, наверное, есть игры, в которых это не такая большая проблема. Ты продолжаешь играть и получать удовольствие. Вот. Но здесь, да, это прям проблематичная херня. Я подумал такой, было бы забавно, если игрок такой, ну все, я не хочу этим персонажем играть, пускай он идет, да, побирается, там, вот милость не собирать где-нибудь. Было бы забавно, если бы потом бы он вернулся в составе какого-нибудь рыцарского ордена, где он там хороший чувак такой на подъеме. И прошел бы мимо этих вот брыганов, которые там в подземелье лазят.
Тут, да, получается, это еще один прикол. То есть, да, он, конечно, не помер, но это типа NPC фактически становится, который вот, вот так вот. Вот.
Нужна еще одна табличка, что делать с такими персонажами, да?
Тут получается так, что ощущение от того, как это, как работает на данный момент эта таблица травм по там, двум использованиям, так что тут нужно будет еще что-то подкрутить, потому что сами травмы, ну, выглядят забавно, однако вот там еще есть всякая штука, типа раны какие-то еще смертельные, это вот, ну, система умирания, вот это вот, она тут немножко как будто смещает вероятности и все это в духе. Я тоже подумаю над тем, как можно сделать это так, чтобы, ну, как-то и на елку влезть, и ничего не ободрать в рамках компании.
Нет, было бы забавно, если бы все-таки это можно было вылечить каким-то образом, да, то есть игрок как-то заморочился в этом плане, как вот ты рассказывал про мага, который хочет найти бассейн, искупаться в нем и выздороветь. Возможно, вы все хотите уже искать бассейны, чтобы выздоравливать.
Ну, получается, сейчас вот тех персонажей, которые заработали себе травму вот таким вот образом, у них есть точно легкий путь, это с помощью денег. Есть соответствующие заклинания, которые вот такие физические увечья способны лечить. Не отрубленную ногу, но, как я говорил, мы притушили чуть-чуть, если у тебя там просто хромота, то это все равно это лечится, это тоже нужно нормально. Речь идет о четырехзначных цифрах, но все выполнимо, если ты приключенец и наткнулся на какой-нибудь большой сундук с сокровищами. Ты хорошо намекнул на тему, может быть, есть слухи какие-нибудь. И вот это то, что можно мне еще отдельно посмотреть, если тут что-нибудь вот эдакое. Тут что-то эдакое есть. Например, тут есть волшебник, который сюда пришел издалека, раскопал один из медицинских подов Рудишва. И теперь это Кербал Кан, это техно-волшебник высокого уровня, который немножко киборг даже уже. Вот. То есть он там, у него там части тела какие-то из металла и все вот в этом духе. Он строит там автоматонов таких, которые за него фактически ходят по всем холлам и исследуют за него, он может там через них видеть и все в этом духе. Но тут как будто, что называется, не по рылу каравай для персонажа первого уровня. Да, да, однако, да. Если это какой-нибудь более высокоуровневый персонаж, и они рано или поздно повзаимодействуют с Кербал Кан когда-нибудь через одного из его автоматонов, то это гипотетически те услуги, которые он способен оказать. Сделать тебе какой-нибудь робо-глаз крутой. Это рабочая схема, это будет стоить. Будет стоить, конечно же, и, скорее всего, не денег, а каких-то знаний, какой-то информации, потому что он больше охочет до информации какой-то о холлах. Однако это тоже вот еще один способ.
Но это все, да, опять же, очень много денег и очень сильные NPC. Все не для первого уровня. Да, я даже черт знает, что можно сделать с первого уровня, кроме как сбросить его со скалы.
Как спартанец, да? Угу. Тут еще особенность в том, что так как я не знаю, что будут делать игроки, куда они пойдут, на что они натолкнутся, вполне есть вероятность, что там при каких-то удачных исследованиях и все в этом духе персонажи могут вполне себе запороться, например, в какие-то места, о которых вот тот же Кербал Кан вообще знать, может быть, не знал. А ему бы очень хотелось. И да, у них появится, может быть, рычаг.
Ну, в целом,
ну,
да.
Не давление, а ну какой-то информации. Вот. Это за счет того, как тут как все переплетено, я, честно сказать, не удивлюсь, если они там заберутся в какие-нибудь странные места. Я надеюсь, что они заберутся в странные места, иначе, ну, как бы...
Зачем это все было?
Так же интереснее, да. Да, посмотрим. К следующей встрече, я думаю, они вряд ли вернутся в эту башню, но я думаю, я размечу ее для себя на всякий случай, благо там немного там комнат 12, по-моему, в ней всего. И они решили, кажется, спускаться, наконец, в подземелье. Значит,
ну, самое время, да.
Да, они узнали про один из входов в холлы, решили спускаться туда. Что их ждет там, расскажем в следующем выпуске. Ну что ж, третья встреча. Вводим Whole Earthen Wool, Wonder с массой, твой любимый бутерброд, дорогой слушатель. Мы еще услышимся.